Александр Исаевич Солженицын. Рассказы. Издательство «Москва. Инком НВ». 1991 год. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Как жаль! Оказался перерыв на обед в том учреждении, где Анне Модестовне надо было взять справку. Досадно, но был смысл подождать. Оставалось минут 15, и она еще успевала за свой перерыв. Ждать на лестнице не хотелось, и Анна Модестовна спустилась на улицу. День был в конце октября, сырой, но не холодный. В ночь и с утра сеял дождик, сейчас перестал. По асфальту с жидкой грязцой проносились легковые, кто поберегая прохожих, а чаще обдавая. Посередине улицы нежно серел приподнятый бульвар, и Анна Модестовна перешла туда. На бульваре никого почти не было, даже и вдали. Здесь, обходя лужицы, идти по зернистому песку было совсем не мокро. Палые намокшие листья лежали темным настилом под деревьями. И если идти близко к ним, то как будто вился от них легкий запах. Остаток ли неотданного во время жизни или уже первое тление, а все-таки отдыхала грудь меж двух дорог перегоревшего газа. Ветра не было, и вся густая сеть коричневых и черноватых, влажных, Аня остановилась, вся сеть ветвей, павитей, еще не меньших веточек, и сучков, и почечек будущего года, вся эта сеть была обнизана множеством водяных капель, серебристо-белых в пасмурном дне. Это была та влага, что после дождя осталась на гладкой кожице веток и в безветрии сочилась, собралась и свесилась уже каплями, круглыми с кончиков нижних сучков и овальными с нижних двух веточек. Переложив сложенный зонтик в ту же руку, где была у нее сумочка, и стянув перчатку, Аня стала пальцы подводить под капельки и снимать их. Когда удавалось это осторожно, то капля целиком передавалась на палец и тут не растекалась, только слегка плющилась. Волнистый рисунок пальца виделся через каплю крупнее, чем рядом. Капля увеличивала, как лупа. Но, показывая сквозь себя, та же капля одновременно показывала и над собой. Она была еще и шаровым зеркальцем. На капле, на светлом поле, от облачного неба видны были, да, темные плечи в пальто и голова в вязаной шапочке, и даже переплетение ветвей над головой. Так Аня забылась и стала охотиться за каплями покрупней, принимая и принимая их то на ноготь, то на мякоть пальца. Тут совсем рядом она услышала твердые шаги и сбросила руку, устыдясь, что ведет себя, как пристало ее младшему сыну, а не ей. Однако проходивший не видел ни забавы Анны Модестовны, ни ее самой. Он был из тех, кто замечает на улице только свободное такси или табачный киоск. Это был с явно печатью образования молодой человек с ярко-желтым набитым портфелем, в мягко-шерстяном цветном пальто и ворсистой шапке, смятой в пирожок. Только в столице встречаются такие ранне уверенные победительные выражения. Анна Модестовна знала этот тип и боялась его. Спугнутая, она пошла дальше и поравнялась с газетным щитом на голубых столбиках. Под стеклом висел труд, наружной и внутренней стороной. В одной половине стекло было отколото с угла, газета замокла, и стекло изнутри обводнилось. Но именно в этой половине, внизу, Анна Модестовна прочла заголовок над двойным подвалом «Новая жизнь долины реки Чу». Эта река не была ей чужда. Она там и родилась, в Семеречье. Протерев перчаткой стекло, Анна Модестовна стала проглядывать статью. Писал ее корреспондент, не скупого пера. Он начинал с московского аэродрома. Как садился на самолет и как, словно по контрасту с хмурой погодой, у всех было радостное настроение. Еще он описывал своих спутников по самолету, кто зачем летел, и даже стюардессу мельком. Потом Фрунзенский аэродром и как, словно по созвучию с солнечной погодой, у всех было очень радостное настроение. Наконец он переходил, собственно, к путешествию по долине реки Чу. Он с терминами описывал гидротехнические работы, сброс вод, гидростанции, оросительные каналы. Восхищался видом орошенной и плодоносной теперь пустыни и удивлялся цифрам урожаев на колхозных полях. А в конце писал: «Но немногие знают, что это грандиозное и властное преобразование целого района природы замыслено было уже давно. Нашим инженерам не пришлось проводить заново доскональных обследований долины, ее геологических слоев и режима вод. Весь главный большой проект был закончен и обоснован трудоемкими расчетами еще 40 лет назад, в 1912 году. Талантливым русским гидрографом и гидротехником Модестом Александровичем В. тогда же начавшим первые работы на собственный страх и риск. Анна Модестовна не вздрогнула, не обрадовалась. Она задрожала внутренней и внешней дрожью, как перед болезнью. Она нагнулась, чтобы лучше видеть последние абзацы в самом уголке, и еще пыталась протирать стекло и едва читала. Но при костном царском режиме, далеком от интересов народа, его проекты не могли найти осуществления. Они были погребены в департаменте земельных улучшений, а то, что он уже прокопал, заброшено. «Как жаль!» — кончил восклицанием корреспондент. «Как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих светлых идей, что он не может взглянуть на преображенную долину». Кипяточком болтнулся страх, потому что Аня уже знала, что сейчас сделает, сорвет эту газету. Она воровато оглянулась вправо, влево. Никого на бульваре не было, только далеко чья-то спина. Очень это было неприлично, позорно, но... Газета держалась на трех верхних кнопках. Аня просунула руку в пробой стекла. Тут, где газета намокла, она сразу сгреблась уголком в сырой бумажный комок и отстала от кнопки. До средней кнопки, привстав на цыпочках, Аня все же дотянулась, расшатала и вынула. А до третьей, дальней, дотянуться было нельзя, и Аня просто дернула. Газета сорвалась, и вся была у нее в руке. Но сразу же за спиной раздался резкий, дробный турчок милиционера. Как опаленная, она сильно умела пугаться, а милицейский свисток ее и всегда пугал. Аня выдернула пустую руку, обернулась. Бежать было поздно и не солидно. Не вдоль бульвара, а через проем бульварной ограды, которого Аня не заметила раньше, к ней шел рослый милиционер, особенно большой, от намокшего на нем плаща, с откинутым башлыком. Он не заговорил издали, он подошел, не торопясь, сверху вниз посмотрел на Анну Модестовну, потом на опавшую и загнувшуюся за стеклом газету, опять на Анну Модестовну. Он строго над ней высился. По широконосому румяному лицу его и рукам было видно, какой он здоровый. Вполне ему вытаскивать людей из пожара или схватить кого без оружия. не давая силы голосу, милиционер спросил. «Что же это, гражданка, будем 25 рублей платить?» «О, если только штраф, она боялась, будет хуже истолкована». «Или вы хотите, чтобы люди газет не читали? Вот-вот». «Ах, что вы! Ах, нет, простите!» Стала даже как-то изгибаться Анна Модестовна. «Я очень раскаиваюсь. Я сейчас повешу назад, если вы разрешите». «Нет уж, если бы он и разрешил эту газету с одним отхваченным и одним отмокшим концом, трудновато было повесить». Милиционер смотрел на нее сверху, не выражая решения. Он уже давно дежурил и дождь перенес, и ему, кстати, было бы сейчас отвезти ее в отделение вместе с газетой, пока протокол посушится маленько. Но он хотел понять. Прилично одетая дама, в хороших годах, не пьяная. Она смотрела на него и ждала наказания. «Чего вам газета не нравится? Тут о папе моем». Вся извиняясь, она прижимала к груди ручку зонтика и сумочку и снятую перчатку, сама не видела, что окровянила палец о стекло. Теперь постовой понял ее и пожалел за палец и кивнул. «Ругают? Ну и что, одна газета поможет?» «Нет, нет, нет, наоборот, хвалят». «Да он совсем не злой». Тут она увидела кровь на пальце и стала его сосать. И все смотрела на крупное, простоватое лицо милиционера. Его губы чуть развелись. «Так что вы, в ларьке купить не можете?» «А посмотрите, какое число!» Она живо отняла палец от губ и показала ему в другой половине витрины, на несорванной газете. «Ее 3 дня не снимали. Где ж теперь найдешь?» Милиционер посмотрел на число. «Еще раз на женщину!» Еще раз на опавшую газету. Вздохнул. Протокол нужно составлять и штрафовать. Ладно уж, последний раз. Берите скорей, пока никто не видел. О, спасибо, спасибо. Какой вы благородный. Спасибо, зачастила Анна Модестовна, все так же немного изгибаясь или немного кланяясь, и раздумала доставать платок к пальцу, а проворно засунула всю ту же руку с розовым пальцем туда же, ухватила край газеты и потащила. «Спасибо!» Газета вытянулась, Аня как могла при отмокшем крае и одной свободной рукой сложила ее, с еще одним вежливым изгибом сказала: «Благодарю вас! Вы не представляете, какая это радость для мамы и папы! Можно мне идти?» Стоя боком, он кивнул. И она пошла быстро, совсем забыв, зачем приходила на эту улицу, прижимая косо сложенную газету и иногда на ходу посасывая палец, бегом к маме. «Скорей прочесть вдвоем. Как только папе назначат точное жительство, мама поедет туда и повезет сама газету». Корреспондент не знал. Он не знал, иначе б ни за что не написал. И редакция не знала, иначе б не пропустила. Молодой энтузиаст дожил до торжества своих светлых идей, он дожил, потому что смертную казнь ему заменили. 20 лет он отсидел в тюрьмах и лагерях, а сейчас, при этапе на вечную ссылку, он подавал заявление самому Берия, прося сослать его в долину реки Чу. Но его сунули не туда. И комендатура теперь никак не приткнет этого бесполезного старичка. Работы для него подходящей нет, а на пенсию он не выработал. 1965 год.